Марина Комарова. Янтарь сердца или со змеем на плече. Глава первая. Покайленко. Так, щепотка ромашки, щепотка зверобоя, две щепотки мяты, одна сосновая шишка, точнее ее семена, мед лесных пчел, малина и орехи. Последнее не обязательно, конечно. По науке, выздоровительно-профилактический напиток, орехи класть не годится. Но клиент сейчас пошел капризный. То не так ему, и это не так, подавай чего-нибудь экзотического и нетрадиционного. А я что? Я ничего. Клиент всегда прав. Даже если он уроженец села Вересоч, Черниговской области. Жителей здесь наберется чуть больше тысячи. Надо сказать, место приятное, спокойное и очень красивое. Рядом находится восхитительный сосновый лес, что лично мне, дочери степного края, кажется самой настоящей сказкой. А вот как я здесь оказалась – отдельная история. Смешав ингредиенты в глиняной пиале, я отставила ее в сторону и потянулась за книгой. Когда ты знахарь со стажем – это одно, а когда архивариус без стажа – работы. В силу некоторых способностей, признанной лекарем всея села, это совсем другое. Если учесть, что учителя в лекарском деле у меня никогда не было, то пускать на самотек даже мелочи недопустимо. Неожиданно на кухне что-то грохнуло, и тут же раздалась ругань. Такая весьма своеобразная.
«Ну кому? Кому я говорил, спрашивается?»
Увещевал кто-то хриплым старческим голосом.
«Нельзя было подождать, что ли, динозавр ты этакий? Вместе бы потихонечку, а тут? Вот что теперь делать, а?»
«Так я ж не специально», —
принялись тут же оправдываться глубоким басом.
«Я вот хотел Вике помочь, а...»
«Помог», —
хмыкнул первый.
«Ай да помощничек!»
Я вздохнула. Итак, все как всегда. Медвежья услуга и тут же следом суровый разнос. Встав из-за стола, направилась на кухню. Вика — это я. Если официально, то Виктория Алексеевна Шестопалова. 26 лет от роду, пол женский, образование высшее. Характер общительный, не замужем. В общении приятное, с соседями миролюбивое.
«Так я ж не специально!»
«Я...»
Заглянув на кухню, я покачала головой. «Что ж, нет ничего удивительного. Эти двое никак не могут ужиться». На полу рассыпалась мука, горстка цветной карамели и изюм. При этом вообще загадка, почему тут оказались составляющие печенье для сельских детей, если оба помощника несли сундук с вещами на чердак. «Что у нас происходит?» Любезным тоном поинтересовалась я, понимая, что за продуктами придется идти заново. И не кому-то, а мне.
«Шарик хотел поиграть в Геракла», сообщил Валерьян, вытирая руки полотенцем в крупную красную клетку. «Результат налицо».
Дед Валерьян – скорбник, мудрый советник, хозяйственный дух и единственная возможность воспитания непутевой юной ведуньи, то есть меня. Скорбник, по сути, есть существо мифологическое. До чужого добра не жадное, но до своего крайне внимательное. Помогает человеку не растерять все, что нажил посильным и не очень трудом. Видом своим напоминает домового. Толст, розовощек, сед как лунь, на поясе носит связку волшебных ключей, ростом едва достигает мне до пояса. По поверьям, скарбник верно служит человеку всю жизнь, но после его смерти является сордой нехороших личностей и вырывает у несчастного душу в качестве платы за службу. Когда я спросила Валерьяна, правда ли это, скарбник только фыркнул и демонстративно поморщился. Как выяснилось, меняется век, меняется и скарбник. Душа такая валюта, что на нее много не приобретешь. Другое дело – 10% от скарба хозяйки. Взять Валерьян может все, что пожелает, и когда пожелает. Главное – не перегибать палку. К моим родителям он пришел лет 20 назад. И не один, а с братом. С тех пор оба честно и качественно выполняют свои обязанности в семье Шестопаловых. Только Валерьян везде следует за мной, а его старший брат, Аверьян, находится при моем отце и матери. Шарик. С Шариком дело обстоит сложнее, потому что это совсем не собака, как можно неверно подумать, и даже не кот. Шарик — это шаркань, змееподобный дракон с крыльями, завезенный в наши края контрабандой из Венгрии. Как и скарбник, считается существом малоопознанным и крайне зловредным. То на богатыря нападет,
То царевну свистнет, то ливень накличет. И касаемо ливня, кстати, правда. С осадками это чудо умеет каким-то образом управляться. Правда, каким именно, я понятия не имею. Шарканье мне подарили на 10-летие. Я очень просила у родителей щенка. Они и подарили. Даже шариком назвали. Но потом выяснилось, что шарик — это не в меру откормленный змеёныш, родившийся от шарканья Бласки, хозяйка которой была одна мамина старая знакомая. Надо было помочь женщине, и змеевичи пристраивали как могли. Да уж, тогда я была под сильным впечатлением. А сейчас уже ничего, привыкла. Теперь этот безобразник в очередной раз отличился. В принципе, шарик не пакостник какой. Однако и дня не пройдет, чтобы он что-нибудь не учудил. «Итак, улучшаем фэншуй», — вздохнула я и потянулась за веником. «Хочешь, не хочешь, а убирать придется». Шаркань, поджав хвост, шмыгнул под стол.
«Угу»,
— раздалось оттуда.
«Но вообще-то я не виноват».
«А кто?»
— возмутился валерьян и рванул было в сторону спрятавшегося змея, но поскользнулся и грохнулся пятой точкой прямо в муку.
«Не я»,
— пробубнили из-под стола. Я не обратила на это внимания. «Итак, имеем беспорядок на кухне, перевод продуктов и скарбника в муке». Протянув руку, я помогла встать насупленному валерьяну, взгляд которого обещал шарику все казни египетские. Стоит мне только оставить их одних дома.
«Не очень-то он похож на пельмешек»,
— ехидно заметил шарик.
«Да я тебя!»
— вскипел скарбник, намереваясь кинуться на него с кулаками. Однако я вовремя успела ухватить его за шиворот.
«Так, давайте вести себя прилично», — попросила я и вручила валерьяну веник. «Вы еще помните, что через полчаса к нам должны прийти?»
«Помним»,
— мрачно кивнул тот и принялся за уборку.
«Шарик, а ты немедленно вылезай и бери тряпку», — скомандовала я.
«Ну вот, чуть что, так сразу шарик»,
— пробубнил он, выбираясь на свет божий и принимаясь помогать валерьяну.
«Во всем змей виноват, понимаешь? Кто конфе... то есть царевну съел? Шаркань. Кто отрастил голов больше одной? Шаркань. Кто дождь заказал с самого утра? Опять шаркань».
«Отставить депрессивные настроения. Взять курс на позитив», — тут же пресекла я все дальнейшее возмущение. «И голова у тебя одна, кстати. Вот что. Я быстро в магазин и назад. Если кто-то придет, постарайтесь не высовываться, но задержите до моего прихода».
«Коллега?»
— пафосно обратился шарик к сосредоточенно метущему пол скарбнику.
«Вам не кажется, что данное задание содержит две взаимоисключающие части?»
«Шарка, не умничая, то получишь!»
«Прошу пардону!»
— поклонился тот, тут же дав ход назад, и принялся драить пол. «Нам печенье детям надо отдать сегодня вечером, если вы, конечно, не забыли!» Напомнила я обоим и, больше не задерживаясь, метнулась к выходу. «Все же время не резиновое, а до магазина еще добежать нужно. Под дождем, разумеется. Иначе же просто быть не может. Так уж сложилось, что зонтики я не люблю с детства. Не люблю и все тут. Как меня не пытались приучить родители, что зонт — это хорошо, и вообще в дождь от него одна только польза. Баба-яга, в смысле ведунья и архивариус Вика, была против. Поэтому прогулка по дождливой улице — дело отчаянно неприятное, но необходимое. Влетев в магазин, едва не поскользнувшись, я умудрилась чудом удержать равновесие и не распугать молоденьких продавщиц. Правда, молоденькими были не все. Кондитерский отдел безраздельно и безоговорочно принадлежал даме за 40, именуемой всеми селянами тетей Наташей. Она впечатляла достоинствами. И не только теми, на которые обращают внимание мужчины, а знала свой товар наперечет, поэтому можно было не опасаться, что придешь домой с чем-то несвежим.
«Доброго дня, тетя Наташ!»
Оказавшись у прилавка, я тут же выложила деньги. «Мне нужны мука, изюм и что-нибудь на украшение сдобы».
«Привет, докторица!»
Кивнула она, ныряя куда-то вниз и доставая продукты. В селе прозвище «докторица» за мной закрепилось почти с первого дня приезда. И как я ни пыталась от него откреститься, ничего не получалось.
«А это что?»
Подозрительно покосилась я на ярко-оранжевую упаковку.
«Это то самое что-нибудь!» Рассмеялась тетя Наташа. «Шоколадная присыпка!»
«Сама пробовала. Отличная вещь. Бери и не раздумывай».
«Есть, товарищ генерал?» Отшутилась я, быстро сгребая купленное в пакет.
«А тебе зачем?»
Поинтересовалась она, отчитывая сдачу.
«Переквалифицироваться из лекаря в пекаря решила?»
«Да нет», вздохнула я, забрав купюры и запихивая их в карман рубашки. «У деда Байко внуки заболели. Надо подлечить. Но с одним же лекарством не придешь к детям. А с гостинцами другое дело».
«И то верно», — кивнула тетя Наташа.
«Сладкоежки мелкие».
«О, да. Но я им по особому рецепту испеку», — хитро улыбнулась я. «Нет, ну не говорить же ей, что печь буду совсем не я, а валерьян. Потому что по лекарским штучкам у нас мастер именно он, и печенье будет само по себе лекарством».
«Поделишься?»
— улыбнулась она, складывая руки на груди. «Все непременно», — пообещала я. «Ну, побегу, а то дел не в проворот».
«Давай»,
— кивнула продавщица.
«Ой, Вика!»
«Что?» Я чуть притормозила у двери, обернувшись в ее сторону.
«Тут о тебе расспрашивал какой-то мужчина. Сказал, что из города. Такой высокий, темноволосый, шрам на правой щеке. Знаешь такого?»
«Из Чернигова?» Удивилась я, не припоминая среди своих знакомых людей с такой внешностью.
«Да вообще-то нет. А что он хотел?»
«Просто сказал, что разыскивает Викторию Шестопалову. Якобы у него к тебе какое-то дело», — пояснила тетя Наташа.
«Хм...» — нахмурилась я. «Без дела в Вересаче у меня дня не проходит. Но чтоб мной интересовался кто-то из Чернигова, это уже перебор. Он случайно не представился?» Она покачала головой.
«Нет. Как только я ему объяснила, где тебя можно найти, он поблагодарил и тут же ушел».
«Мда, этого еще не хватало. Гостями мне сейчас и впрямь заниматься некогда. Но вообще-то, если человек явится, то и отказать я не вправе. Посмотрим, что у него там. А вдруг что-то не такое уж плохое?»
«Хорошего дня, барышни!» — попрощалась я и покинула магазин. «Пожалуй, стоит кое-что разъяснить. По поводу целительских умений и не только. Начнем с того, что, когда я родилась, мир спасать было уже поздно. То есть, конечно, не факт, что без меня этот мир был бы намного лучше, но и со мной он не стал пределом мечтаний. Хотя бы потому, что росла я обычным ребенком, ничем не выделяющимся среди остальных мальчишек и девчонок. Мой отец Алексей Шестопалов – искусный резчик по дереву, человек творческий и пристрастный ко всякого рода мистике. В свое время он оказался в кругу тех, кто практиковал старые обряды. В духе нашего времени их вполне можно было бы назвать неоязычниками. Отец пришел к ним прежде всего для того, чтобы получить дополнительные знания по профессии, знать, какое дерево лучше брать в работу, а какое трогать не стоит, в какой период искать подходящую древесину и так далее. Так вот, среди этих самых неоязычников был человек по имени Елизар. Он много чему научил моего отца, преподав детали и хитрости резческого дела. Но при этом еще и посвятил в основы... даже не знаю, как это назвать. Существует слово «магия», весьма точно обозначающее для нынешнего человека все волшебное и непонятное, но оно тут не совсем к месту. То, чему обучили молодого Шестопалова, а на тот момент ему было всего 22 года, выходило за рамки представлений о возможностях человека. Важнейшим условием стала вера в то, что делаешь, и в тех, к кому обращаешься и кого зовешь на помощь. Как-то уж так получилось, что отец никогда не принадлежал к скептически настроенным людям, отрицающим, что на Земле нет никаких других существ, кроме описанных в учебниках по биологии. Там состоялось его первое общение с теми, кто не имеет плоти. Там он понял, что элементали — не выдумки сказочников, что домовые и водяницы живут рядом, а шаркань вполне может быть домашним животным. И там же отец познакомился с Полиной Огнеземовой, ученицей Елизара. Очаровательной русоволосой девушкой, тоненькой как тростинка и волевой как княгиня. Она была дизайнером по ткани. Через некоторое время они поженились, и на свет появилась я. Поначалу все было нормально. Ребенка, то есть меня, назвали Викой, и начали делать из него человека. И вроде даже получалось. Но потом стали возникать определенные проблемы. Дитятка росло не совсем правильно. Нет, физически и умственно никаких отклонений у меня не было. Но кроме окружающего мира, я постоянно видела вокруг себя еще что-то другое, странное и не похожее на людей. Когда научилась говорить и рассказала родителям, то привела их в замешательство. Они не могли понять, каким образом необученный ребенок способен видеть места, в которых они сами сумели побывать только после уроков Елизара. Тот, кстати, посоветовал им не беспокоиться, сказав, что ничего плохого не случится. Просто попросил предупредить юное дарование направо и налево не болтать о том, что видит. Чем старше я становилась, тем сильнее развивались мои способности. Самое точное для них определение — созидательные. Назвать меня хорошей девочкой было трудно. Однако никто и никогда не ругал за разбит